РФИ. Открытая студия.
Сергей Дмитриев.
Президент Франции Эммануэль Макрон встречается в пятницу 12 апреля в Елисейском дворце с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, а после него принимает действующего главу украинского государства Петра Порошенко. В пресс-службе президентской администрации уточнили, что одной из тем переговоров будет судьба нормандского формата. О том, зачем эта встреча понадобилась за неделю до второго тура выборов в Украине, о различиях во взглядах на внешнюю политику между Зеленским и Порошенко, а также о том, почему главная задача Порошенко сейчас – это достойно проиграть, в интервью русской службе РФИ рассказал украинский политолог, глава Института глобальной стратегии Вадим Карасев.
Для Зеленского это очень важная встреча, потому что в какой-то степени она демонстрирует признание серьезности его возможной победы во втором туре. Это первый такой официальный контакт кандидата в президенты, победителя первого тура, с одним из лидеров Европейского Союза. Так что это важно, так сказать, это признание, поскольку в какой-то степени это будет означать, что лидеры Европы, Европейский Союз, понимают, принимают и фактически признают возможную победу Зеленского и его как президента, будущего президента Украины. Очень важно, что это делает именно Макрон, у которого тоже вот подобная политическая траектория и политическое восхождение, стремительное, быстрое, неожиданное. Будучи одногодками и учитывая и схожесть их политических биографий, полное подобие, не тождественность, а схожесть именно, это тоже важно для Зеленского, для Макрона. Поскольку Макрон, наверное, больше и лучше поймет при первом знакомстве с Зеленским, самого Зеленского, ну, чем это сделает, скажем так, канцлер Меркель или Мэй, или другие тяжеловесы европейской и международной политики. Поэтому очень удачный, скажем так, такой ход и со стороны французской дипломатии, и со стороны победителя первого тура президентских выборов.
То есть получается, таким образом, Макрон подыгрывает Зеленскому?
Ну, я бы не нет, он подыгрывает Украине. С другой стороны, будет встреча с Порошенко. Это уравновешивает, скажем так, ситуацию. Свидетельствует о том, что европейские лидеры не будут играть ни на чьей стороне. Важно познакомиться здесь с Зеленским. А во-вторых, будет такая встреча с Порошенко, наверное, понимая и Порошенко, и Макрон, что вряд ли удастся победить во втором туре. Французская дипломатия и французская лидерство Европы помогут сделать так, чтобы передать спокойно власть вот от старого президента к новому президенту. Так что это тоже своеобразная такая международная гарантия того, что каких-либо эксцессов во втором туре и уже после самого дня голосования прошла в Украине мирная передача власти, и было признание проигравшей стороны в своем проигрыше. Но еще один важный момент. Вот Макрону очень важно показать, что такая большая страна, как Украина, будучи восточноевропейской стороной, тоже демонстрирует вот эти новые тренды вхождения в большую политику поколения, которым вот чуть-чуть больше за 40 лет. Это как бы такая молодая Европа. В данном случае это представитель молодой восточной Европы, возможный победитель президентских выборов. И здесь такой символ обновления элит в Европе. И лидером этого вот нового поколения молодой Европы, нового поколения лидеров, ну, может претендовать и господин Макрон. Очень много и как практических, прагматических целей и решений, так и, конечно же, символических, которые символизируют вот эту новую молодую Европу, которая будет с помощью вот этих новых молодых лидеров получит новый импульс реформирования как Европейского Союза, так и Европы в целом.
Если мы уж мы говорим про Европу, в чем главное различие между Зеленским и Порошенко в вопросах, собственно, внешней политики, в том, что касается Европы? Можно ли условно назвать кого-то прозападным, а другого, скажем, пророссийским?
Нет, Зеленский не пророссийский, но политику на российском направлении он может проводить более компромиссную и более спокойную, я бы сказал, без излишней экзальтации агрессивности и риторических упражнений относительно Путина и Российской Федерации. Шансом на то, что можно все-таки завершить позитивно и Минский процесс и придать результативность нормандскому формату. Что касается европейского направления, то Украина давно выбрала это. Тут никто, ни Зеленский, ни Порошенко, не смогут развернуть Украину, например, там из европейского вектора на какой-то другой, там, восточный или пророссийский и так далее. Но главное другое. Порошенко, несмотря на относительную молодость, ему там 52-53 года, он все-таки был представителем постсоветской олигархической элиты. Да, более европеизированной, более компетентной, не пророссийской, но это все-таки представитель олигархического класса, который правит Украиной 20 лет. А Зеленского он олицетворяет надежду на то, что Украина может вырваться из этого олигархического постсоветского прошлого и все-таки задать не олигархические какие-то тренды, а, скажем так, тренды общественной, гражданской, общенародной политики, в которой политики опираются больше на общество, на общественное мнение, а не на внутриолигархические сделки, олигархические партии и олигархические картели. Так что здесь тоже как бы какое-то прощание с постсоветским олигархическим прошлым. Если уже станет окончательно понятно, что победит Зеленский 21 апреля.
Вы упомянули про Минский процесс, нормандский формат. Mm-hmm. Зеленский выступает за его расширение, Порошенко за сохранение в нынешнем виде. Какая из позиций вам кажется более реалистичной? Какая позиция найдет больше поддержки от других участников этой четверки, то есть Москвы, Парижа и Берлина?
Я думаю, что после победы и вхождения в курс дел Зеленский поймет, что Минский процесс и нормандский формат остаются основными инструментами разрешения конфликта на Донбассе. А вот эти все его, скажем так, новации по Будапештскому формату, по привлечению США и Британии, ну, они вызваны скорее показать свою отличимость, особенность от позиции Порошенко. А когда будет избран, будет обновление дипломатического корпуса, думаю, что тогда станет понятно. И будут, соответственно, реакция США и Британии на вот эти предложения. Я думаю, все-таки тогда Зеленский поймет, что на данном этапе Минский процесс и нормандский формат остаются в игре. И эта игра дает все-таки шанс на результат.
Вы сказали, что ни Зеленский, ни Порошенко не являются пророссийскими. А что в Москве, собственно, думают про двух этих кандидатов? Какой из них более удобен для Кремля, на ваш взгляд?
Думаю, ни один из, ни другой не являются удобными, потому что то, что в Украине может, сказать, ну, как бы не политик, не представитель истеблишмента, не представитель аутсайдер, быть избранным президентом, это не самый хороший знак, сигнал постсоветским автократам, которые правят по 20 и более лет. Так что в этом смысле вряд ли Россия будет рада победе Зеленского, потому что в конечном счете, в конце концов, и россияне, и белорусы, и другие жители, граждане постсоветских государств подумают, а почему в Украине так получается, что общество побеждает власть, а в их странах десятилетиями правят одни и те же кланы и группы политиков. И, во-вторых, они не знают, как действовать с Зеленским. Порошенко им понятен, понятны его слабые и сильные стороны. Поэтому здесь как бы давно выработана стратегия противодействия Украине и Порошенко. Что касается Зеленского, то, конечно, для них это пока уравнение со многими неизвестными. И вот это, конечно, усложняет им принятие каких-то решений относительно Украины. Но посмотрим. Думаю, что Зеленский умеет удивлять. Я думаю, всех удивит в хорошем смысле этого слова. Как и наших европейских партнеров и друзей, так и российскую власть, которая, возможно, надеется на какие-то уступки Зеленского по Донбассу и Крыму. Но еще раз хочу сказать, что в Украине сложились институты. И если Зеленский слишком будет инициировать или активизировать какие-то развороты, внешнеполитические развороты, то вряд ли ему позволит это сделать и Верховная Рада Украины, и прозападное, или точнее так, европейско ориентированное в целом украинское общество и украинский политический класс.
Вы уже говорите про Зеленского как фактически про победителя. И действительно, мы видели результаты соцопросов между двумя турами. Разрыв между кандидатами больше, чем вдвое. Может ли что-то за неделю произойти, что изменит этот расклад? Или же, собственно, Порошенко можно списывать со счетов?
Ну, никогда не говори никогда в политике. Поэтому еще остаются минимальные, но все-таки шансы Порошенко выиграть кампанию. Но все-таки все указывает на победу. Ну вот я не вижу пока, ну мало что, ну бывают какие-то, знаете, черные так, лебеди вдруг выскочить, может какие-то дебаты, может какая-то глупая ошибка Зеленского, вот, все может быть, да? Но тем не менее все указывает на победу Зеленского, но это не значит, что надо списывать со счетов Порошенко, он может остаться в политике. Сейчас его задача достойно проиграть, с хорошим результатом проиграть, не с разгромным. И достойно проиграть и передать власть. И затем у него есть шансы, используя свои партийные ресурсы, свой опыт, нацелиться на парламентские выборы, на участие правящей коалиции, возможно, правительстве. Так что поражение Порошенко не должно означать, на мой взгляд, что это его конец политической карьеры. Она может быть продолжена в ином статусе, амплуа и формате.
О различиях во внешнеполитических программах двух кандидатов на пост президента Украины, а также об их шансах на победу, мы поговорили с украинским политологом, главой Института глобальных стратегий Вадимом Карасевым.